Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Последнее свидетельство Сергея Магнитского. Кризис и общество, российская статистика и экономический спад. И наука, поддержка Белого дома и повышение статуса интеллектуальных знаний в США. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Об условиях содержания в бутырской тюрьме.
Медицинское обеспечение. Назначенные мне медицинские обследования и лечение не проводятся. Неоднократные просьбы о приеме врачом по существу игнорировались. Добиться приема врачом удалось только спустя месяц после того, как я об этом попросил. При этом мне не была оказана какая-либо медицинская помощь по поводу имеющегося у меня заболевания – калькулезный холецистит, в связи с которым ранее врачами тюрьмы на Матросской Тишине было назначено медицинское обследование и плановое оперативное лечение». Мне не были даны какие-либо медицинские рекомендации по поводу этого заболевания. Не рассмотрен вопрос о необходимости назначения диетического питания. В проведении медицинского обследования до перевода в другую тюрьму было отказано, поскольку в бутырской тюрьме нет аппарата УЗИ, а по поводу планового оперативного лечения мне сказали, что я смогу им заняться, когда выйду на свободу.
Это отрывок из заявления управляющего партнера юридической и аудиторской фирмы Firestone Duncan Сергея Магнитского руководству бутырской тюрьмы от 20 сентября этого года. После этого его положение лишь ухудшилось. Магнитский был переведен в СИЗО Матросской Тишины. В прошлую пятницу он предстал перед судом, пытаясь получить изменения меры пресечения в связи с состоянием здоровья. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов. В предварительном заключении он провел почти год. Как утверждают его адвокаты, дело против него было сфабриковано из-за того, что он вскрыл махинации с фирмами, ранее принадлежавшими инвестиционному фонду «Hermitage». Он умер в СИЗО в этот понедельник. Каким образом управляющий партнер юридической и аудиторской фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский был связан с инвестиционным фондом Hermitage, ранее крупнейшим инвестиционным фондом в России, который был фактически уничтожен после того, как его главе, американскому гражданину Уильяму Браудеру, было отказано в 2005 году во въезде на территорию Российской Федерации? Об этом мы беседуем с создателем и главой фирмы Firestone Duncan Джеймисоном Firestone.
Отношения были очень простыми. Hermitage нанял нашу юридическую фирму для того, чтобы мы поставили и поддерживали механизм инвестиций этой компании в российскую экономику. Но в какой-то момент, после того, как Hermitage заработал довольно большие деньги и заплатил более 200 миллионов долларов налогов в российскую казну и практически не оставил в России ничего, кроме трех компаний, группа офицеров МВД украла эти компании и использовала их для того, чтобы с помощью махинаций изъять из российской казны налоги, заплаченные Hermitage. Говоря проще, сотрудники МВД пришли ко мне в офис, изъяли документы моего клиента Hermitage и использовали их для того, чтобы изъять 230 миллионов долларов из российского бюджета. Сергей Магнитский был одним из основных людей в моей фирме, который собрал все это воедино. Как это было сделано, и именно он пошел к властям и дал показания против милиции. Он показал, что вот эти конкретные офицеры украли три компании, а потом использовали их для того, чтобы украсть 230 миллионов долларов у российского правительства. А потом те же самые офицеры, против которых он дал показания, задержали его и посадили его в тюрьму.
Речь идет о компаниях Риланд, Махаон и Парфенион, которые в 2007 году перешли во владение фирмы Плутон из Казани. При этом никаких активов в этих компаниях не осталось. Hermitage вывел все до 2007 года. В январе 2008 обнаружилось, что три фирмы сменили московскую прописку на новочеркасскую, а потом переехали в подмосковные Химки. Для этих махинаций, как утверждает руководство фонда Hermitage, были использованы документы, изъятые из офисов компании в ходе рейда в 2007 году. Тут же на эти фирмы посыпались исковые заявления. Дальше их можно было объявить банкротами, а затем потребовать возврата ранее уплаченных налогов. Джеймисон Firestone, и вам известны имена этих офицеров.
Конечно, в этом и состоит безумие всего этого преступления. Но для того, чтобы совершить его, нужна была большая группа людей. Нужны были офицеры милиции, которые могли прийти в юридическую фирму и, пользуясь каким-то выдуманным уголовным делом, изъять документы. Для этого нужны были люди в налоговом управлении, которые согласились вернуть уплаченные налоги. Попытайтесь представить себе всю эту ситуацию. Hermitage Capital уведомил российские власти, что его компании были похищены, что теперь эти украденные компании возглавляет человек, которого суд признал виновным в совершении уголовного преступления. Через 2 недели после того, как правоохранительные органы были уведомлены об этом, этот самый признанный судом виновным человек просит у российских налоговых властей вернуть 230 миллионов долларов выплаченных налогов, 5 миллиардов и 300 миллионов рублей. И российские налоговые власти возвращают ему эти деньги в один день, без аудита и без вопросов. Все прекрасно знают, как трудно получить хотя бы 10 долларов назад от российских налоговых органов. Это требует аудита и полгода напряженной работы. И мы стали писать письма всем в российском правительстве, Чайке, Бастрыкину, Степашину, Кудрину. Мы писали, вот эти люди, вот их имена, вот их должности, вот что они сделали, вот в какие дни они это проделали. А самое главное, что это были деньги не только компании Hermitage. Мы выяснили, что они благодаря этой схеме украли из российского бюджета более 11 миллиардов рублей. Условно говоря, каждый раз, когда какой-то человек говорил, пожалуйста, верните мне 5 миллиардов рублей из уплаченных налогов, и на следующий же день его просьба удовлетворялась. Так почему же никто из высших должностных чинов не расследовал это дело? Это же безумие. Все знают, кто совершил преступление, но никто ничего не предпринимает. Магнитского арестовали те же люди, те же самые офицеры МВД, которые участвовали в преступлении. Они требовали от него дать показания против его клиентов, фонда Hermitage, что он отказался делать. И они помещали его во все более и более тяжелые условия заключения, чтобы заставить его выступить с обвинением против Hermitage. Но обвинять Hermitage не в чем, и Сергей настаивал на своем. А потом состояние его здоровья начало ухудшаться, потому что условия содержания становились все более невыносимыми. Тюремные врачи это зафиксировали. Ему было предписано лечение, ему была назначена операция. Но коррумпированные офицеры МВД решили, так давайте не только создадим ему нечеловеческие условия в тюрьме, давайте скажем ему, что никакого лечения, никакой операции он не получит. Он умер от заболевания, которое легко было излечить. Его состояние требовало простой операции и лекарств, которые ему не дали, потому что он отказывался делать то, что требовали от него в МВД. Это все так просто.
Из заявления Сергея Магнитского 20 сентября 2009 года «Участие в судебных заседаниях».
Участие в судебных заседаниях сопровождается жестоким, унижающим человеческое достоинство обращением. В дни судебных заседаний из камеры выводят в 7:00, а возвращают в нее не раньше 23:00. Горячая пища в такие дни мне не предоставляется. В суд возят в машине, где в отделении для перевозки заключенных площадью менее 4 квадратных метров могут поместиться 17-18 человек и продержать в такой машине несколько часов. Заключенных, приехавших из суда, не разводят сразу по камерам, а могут несколько часов держать в камерах сборного отделения. В одной из таких камер, в которой нет ни окон, ни принудительной вентиляции, ни нормально работающего туалета, после каждого посещения суда приходится проводить не менее 1-2 часов. При этом площадь указанной камеры составляет 20-22 квадратных метра, а в нее могут поместить 70 человек одновременно, причем многие из них курят, так что дышать практически невозможно.
Следственный комитет при МВД России поначалу было выступил с заявлением, что Магнитский умер от острой сердечной недостаточности и что раньше на здоровье не жаловался, что не было никаких медицинских показаний. Джеймисон Файерстоун.
Знаете, что важно в его состоянии здоровья? То, что его можно было поправить. Сергея можно было вылечить. Это довольно распространенное заболевание. Более того, когда его адвокаты пришли в тюрьму и выяснили, что Сергей Магнитский умер, им было заявлено, что он умер от внутреннего отравления организма в результате перитонита. А потом в МВД начали звонить журналисты и задавать вопросы. А правда ли, что Магнитскому поставили диагноз калькулезный холецистит? И тюремные врачи говорили, что ему необходимо лечение и операция. И правда ли, что ему сначала оказывалась медицинская помощь и была обещана операция, а потом вы это прекратили? И в МВД немедленно сказали, что сообщат подробности позднее. И вот потом появился новый диагноз. МВД выступило с заявлением, что Магнитский умер от токсического отравления и сердечной недостаточности. Токсическое отравление — это то, что случается, когда прорывает внутренние органы, и яд попадает в весь организм. А инфаркт может случиться от чего угодно. Так что тюремное руководство всячески не хотело признавать, что он умер от тех условий, которые ему создали. Но именно так оно и было.
Из заявления Сергея Магнитского 20 сентября 2009 года «Санитарно-гигиенические условия».
Санитарно-гигиенические условия содержания просто отвратительные. В камеры не подается горячая водопроводная вода, несмотря на наличие системы горячего водоснабжения. Подача в связи с этим мною жалобы привела только к дальнейшему ухудшению условий содержания. Камеры, в которых я содержался, рассчитаны на площадь в 1,7-2,7 квадратных метра, приходящуюся на одного заключенного. Туалет во всех камерах представляет собой просто дырку в полу, причем в большинстве камер он никак не отгорожен от остального помещения камеры. Кровати заключенных в большинстве случаев расположены на расстоянии не более метра от туалета. Ремонт камерного оборудования своевременно не осуществляется. Из-за засора канализации пол в одной из камер, в которой я содержался в течение 35 часов, был залит канализационной водой слоем в несколько сантиметров. Отсутствовавшие в камере оконные рамы были вставлены только после неоднократных заявлений об этом, спустя неделю после первого обращения. За это время из-за холода я простудился. Санитарная обработка и возможность принять душ предоставляется только один раз в неделю и в определенные дни. Если в такой день я оказываюсь в суде, то возможность помыться в душе может быть отложена на дополнительную неделю. Столы, которыми оборудованы камеры, настолько маленькие, что за ними обычно может разместиться только один человек. Остальным приходится принимать пищу стоя или сидя на кроватях. Также на кровати часто приходится и писать из-за того, что стол бывает занят. Камеры не оборудованы телевизорами и холодильниками. Администрация тюрьмы то говорит, что у них нет телевизоров и холодильников на складе, и что пусть их передадут родственники, то говорят родственникам, когда они хотят передать холодильник или телевизор, что их нужно получить со склада.
Напомню, мы разговариваем с создателем и главой фирмы Firestone Duncan Джеймисоном Firestone. Я беседовала с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером месяц назад. Он сказал мне, что 6 юристов, работавших на фонд, вынуждены были покинуть Россию или скрываются. Почему Сергей Магнитский решил остаться? Почему он продолжил дело? Зачем он ходил и давал показания? Он же понимал, что это опасно.
Потому что он был настоящим мужчиной, а мужчины дешево себя не продают. Он на самом деле верил в Россию, он верил в российский закон, он верил, что можно жить, не боясь преступников вокруг тебя. Он делал то, что считал правильным. Он не был глупцом, понимал, к какому риску себя подвергает, но все-таки он верил, что в России есть законность, и ничего подобного с ним произойти не может. Мы говорили с ним об этом. Я ему сказал: «Сергей, по-моему, становится слишком опасно, может быть, стоит запастись какой-нибудь визой». И он мне ответил: «Знаешь, несмотря на все то, что происходит в России, здесь все-таки есть закон. Невозможно, чтобы они решили что-то против меня сделать, потому что я ни в чем не виноват». Я ответил ему: «Сергей, они что-нибудь придумают и посадят тебя». А он говорил: «Ты фильмов насмотрелся, это же не 40-е годы».
Из заявления Сергея Магнитского 20 сентября 2009 года «Изоляция от общества и семьи».
Изоляция от общества и семьи. Я практически лишен нормальной возможности получать информацию о событиях, происходящих в мире, и получать известия от членов моей семьи. Моя корреспонденция отправляется и доставляется мне со значительными задержками. Вместо 3-5 дней, как это бывало, когда я содержался в других тюрьмах, письма могут доходить до меня за 15-30 дней. Многие из отправленных мною писем вообще не были доставлены адресатам. Предоставляемые администрацией тюрьмы 1-2 раза в месяц газеты и журналы часто оказываются выпущенными 1-3 года назад. Выписанные для меня родственниками газеты доставляются нерегулярно и со значительными задержками. За полтора месяца пребывания в Бутырской тюрьме мне так и не удалось добиться, чтобы в камере был установлен телевизор, тогда как во всех камерах тюрем, где я до этого содержался, телевизоры были. Предусмотренные тюремными правилами радиоточки в камерах отсутствуют.
Откровенно говоря, когда я во вторник получила известие о смерти Магнитского, я вспомнила о своей же собственной программе 9 октября, когда фонд «Hermitage» выставил в интернет видеопленку с рассказом о всей этой схеме приобретения трех компаний какими-то странными людьми, рейде МВД в офисах, изъятии документов и печатей. И первое, что я подумала сейчас, гласность в России больше не защищает, мы это знаем. Может быть, мы же сами, юристы компании, журналисты, которые об этом рассказали, приблизили его кончину, потому что после того, как история получила огласку, давление на Магнитского могло только ужесточиться.
Мы все сейчас переживаем те чувства, о которых вы говорите, и мы все стали жертвой преступления. Просто Магнитский заплатил самую большую цену, его убили. Но я думаю, что его выбор, как и выбор фонда «Hermitage» и моей компании, придать дело гласности, не молчать, это правильный выбор. Когда идет война, люди погибают, а сейчас война идет, война за контроль над Россией. Правоохранительные органы уже не пользуются уважением общества, они новая мафия. Они преступники в форме, их боятся. Я не говорю о том, что среди них нет честных и порядочных людей. Но нормой стало то, что сотрудники правоохранительных органов и следователи непорядочны. И они подминают под себя страну. Но есть люди, как Магнитский, как мы, как журналисты, которые погибают, но которые не хотят отдавать им страну, не хотят терять ее. А если удастся не потерять страну, то только из-за того, что есть еще люди, такие как Магнитский, которые борются. И, может быть, в один прекрасный день таких людей станет больше. Может быть, в один прекрасный день обычный человек на улице Москвы или любого другого российского города вдруг встанет и скажет: «Все, хватит, мы не хотим больше жить под контролем этих людей». Ведь дело не только в российском правительстве, оно одно ничего изменить не сможет. Для этого нужно, чтобы страна ощутила нарастание волны гнева против сложившейся системы. Но если люди не выступят против и не подтолкнут руководство в нужном направлении и будут пассивно ждать изменений от Путина или от Медведева, то они вряд ли дождутся перемен. Эти ничего не изменят.
Из заявления Сергея Магнитского 20 сентября 2009 года «Возможности для защиты».
Возможности для защиты в условиях бутырской тюрьмы сильно ограничены. Подача жалоб на условия содержания в большинстве случаев не дает никаких результатов, так как жалобы, кажется, просто игнорируются. В одном случае, после подачи жалобы, адресованной в вышестоящую организацию, условия содержания только ухудшились. Само написание жалоб затруднительно из-за того, что в камерах очень маленькие столы. Обращения в суд связаны с необходимостью терпеть жестокое обращение в дни доставки в судебные заседания. В бутырской тюрьме отсутствует или не предоставляется мне возможность снять копии из документов, необходимых для защиты. Возможности защиты также ограничиваются длительными задержками в доставке письменной корреспонденции, тем, что некоторые письма вообще оказываются недоставленными. Из-за очередей адвокаты могут попасть на свидание со мной обычно только в конце рабочего дня. Вследствие этого время таких свиданий оказывается ограниченным и редко превышает 1,5-2 часа, чего часто оказывается недостаточно. Неоднократно адвокаты вообще не могли попасть ко мне на свидание в некоторые дни, поскольку в эти дни их очередь до конца рабочего дня так и не подошла.
У многих сейчас напрашивается параллель с делом ЮКОСа, особенно с судьбой вице-президента этой компании Василия Алексаняна. Джеймисон Файрстоун, вы сами стали бы проводить такие параллели?
Я бы провел только одну параллель. Это то, как к Сергею Магнитскому относились в тюрьме. Ну и еще то, каковы были причины для его ареста. Магнитский был арестован ни за что. И также многие юристы ЮКОСа были арестованы ни за что. Магнитского помещали во все более жестокие условия существования и отказывали ему в медицинской помощи. И то же самое проделали с некоторыми юристами ЮКОСа. Но в целом же наши дело коренным образом отличается от дела ЮКОСа. У Ходорковского были активы, которые власти у него отобрали. Он хочет получить обратно то, что ему принадлежало, и выйти из тюрьмы. А власти не позволяют ему ни того, ни другого. Наша ситуация намного проще. Группа коррумпированных россиян завладела нашими компаниями и украла 230 миллионов долларов у российского народа. Они у нас не крали никаких денег, и мы ничего от них себе не требуем, нам ничего не нужно. Мы обращаемся с просьбами к российскому правительству, но мы просим его поместить в тюрьму группу преступников, которые крали деньги российского народа и убили моего коллегу. И я не понимаю, почему российские власти ничего не делают. Ведь они должны быть заинтересованы в том, чтобы выяснить, куда делись государственные деньги. Ведь в общей сложности из российской казны было похищено от 230 до 500 миллионов долларов. И я не понимаю, почему господин Путин и господин Медведев не хотят поинтересоваться, куда ушли эти деньги. Они не могут сказать, что у них нет права вмешиваться в работу правоохранительных органов, потому что в этом случае правоохранительные органы являлись частью преступной группы.
Мы говорили с создателем и главой юридической и аудиторской фирмы Firestone Duncan Джеймисоном Файерстоуном. Из заявления Сергея Магнитского 20 сентября 2009 года. Рассмотрение заявлений и жалоб.
За 8 недель нахождения в Бутырской тюрьме я подал около 50 заявлений и жалоб, адресованных администрации тюрьмы. Больше половины из них вообще не были рассмотрены, во всяком случае никаких ответов на них я не получил. В удовлетворении большинства других жалоб мне было отказано, причем ни один отказ не был письменным. Лишь 20% жалоб, зачеркнуто, заявлений были удовлетворены, в основном касающихся уведомления о дате отправки и регистрационных номерах заявлений и ходатайств, поданных мною в суд. 20 сентября 2009 года. С. Л. Магнитский.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей часа.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. В Стокгольме прошел саммит Россия-ЕС с участием премьер-министра Швеции Фридриха Рейнфельда и президента России Дмитрия Медведева. Рейнфельд выразил обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека в России. Правозащитный центр «Мемориал» обжаловал судебное решение о частичном удовлетворении гражданского иска президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю центра Олегу Орлову. Тверской суд Москвы оставил сегодня в силе приговор об административном аресте оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Госдума создала согласительную комиссию по законопроекту о повышении транспортного налога. Совет Федерации отклонил сегодня документ, вызвавший массовые протесты автомобилистов. Депутаты Госдумы России приняли во втором чтении проект бюджета на следующий год, где сформулированы основные финансовые показатели на период до 2012 года. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев может беспрепятственно вернуться на родину, сообщил в среду генпрокурор страны Эльмурза Сатыбалдиев. Общественная палата России намерена разобраться в причинах смерти в следственном изоляторе юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Американская тюрьма на военной базе Гуантанамо на Кубе не будет закрыта в намеченный срок 22 января, сообщил президент США Барак Обама. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Афганистан, чтобы присутствовать на инаугурации президента Хамида Карзая. Правительство Германии продлило на год срок пребывания своих войск в Афганистане. В Великобритании началась беспрецедентная забастовка сотрудников тюрем. Американский шаттл «Атлантис» пристыковался к Международной космической станции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, российская статистика и экономический спад, и наука, поддержка Белого дома и повышение статуса интеллектуальных знаний в США. До ухода с поста главы Росстата его бессменный руководитель с 1998 года Владимир Соколин дал несколько довольно критических интервью по поводу состояния российской статистики. Приведу один пример. Чувства, признаться, смешанные. С одной стороны, есть большое удовлетворение от того, что сделано за эти годы. Но вот по поводу будущего у меня возникают очень серьезные опасения. К сожалению, отечественная статистика переживает сегодня не лучшие времена, сказал Соколин в интервью журналу «Итоги». О настоящем и будущем российской статистики в рамках цикла бесед «Кризис и общество» с директором региональной программы Института социальной политики Татьяной Зубаревич и политологом Дмитрием Орешкиным беседует мой коллега Игорь Яковенко.
То, как статистика влияет на политические выводы, мы хорошо знаем из истории страны. Знаменитая перепись населения 1937 года, результаты которой стали арифметическим доказательством голода и репрессий, была сама репрессирована. Вообще, должность руководителя статистического ведомства в России за последние 100 лет была небезопасной. До войны из 8 руководителей отечественной статистики 5 было расстреляно. Ну, я очень надеюсь, что судьба руководителя Росстата не будет столь печальной, но вот его разногласия с начальством довольно принципиальны. Он не согласен с тем, что отменили перепись населения, и действительно переписи сейчас вот в кризис проходят везде, и в Грузии, и в Белоруссии. В США, наоборот, существенно увеличили сумму, которая выделяется на перепись, а у нас получается, что больной экономит на градуснике. Во-вторых, он считает, что из данных статистики совершенно не вытекает вывод, который делает политическое руководство страны о преодолении кризиса, о том, что закончилась рецессия и начинается экономический рост, о чем говорят и Путин, и Медведев, и Набиуллина, и Кудрин. И вот здесь возникает клубок вопросов, которые я надеюсь с помощью моих собеседников распутать. Первый вопрос моим собеседникам. Отмена переписи – это ошибка, умысел или правильное решение? Пожалуйста, Наталья Васильевна.
Это повторение ситуации наступания на те же грабли, когда перепись перенесли на 2002 год из-за кризиса. Это какой-то вот дурной бюрократический цикл решений. По деньгам это не такая затратная процедура, это всего лишь половина суммы, которую один раз выдали автовазу. Что, ну, в общем, смешно сравнивать. Но, видимо, вот какое-то внутреннее бюрократическое нежелание, да, видеть зеркало не кривое, оно присутствует. Это я бы сказала, это психическое искажение какое-то.
То есть, все-таки вы думаете, что это ошибка? Я сейчас ничего не утверждаю, но вот все-таки...
Привычная форма дурацкой минимизации расходов. Вот как бы что в первую очередь отсекается, да? Статистика, социалка и прочие вещи. И это может даже не рефлексироваться, но ровно так же сделали и в прошлый раз, перенеся перепись. Тогда была другая власть. а действия ровно те же.
И все-таки вы думаете, что это действительно вот ошибка, это такая инерция мышления, остаточный принцип, потому что, ну, гуляет такая версия, что перепись отменена для того, чтобы не показать действительно, что за вот последние 10 лет нас стало существенно, очень существенно меньше, и что нас просто меньше, чем 140 миллионов, и это может под собой иметь некие политические выводы.
Ну, не думаю, ну, не 37-й год, давайте не навешивать. И это дурацкая форма экономии, которая идет по шаблону. У нас действительно не очень качественный учет текущей статистики. У нас нормальный абсолютно учет рождаемости и смертности, а больших миграционных волн 2000-х в России не было. Поэтому, да, в 90-е была ошибка, так приехало сколько народу, как тяжело было учитывать. Сейчас я не думаю, что ошибка будет столь жуткая. Но даже если нас будет на полмиллиона меньше, ну и что? Какой политический подтекст под этим? Это просто отношение такое к информации.
Дмитрий Борисович, пожалуйста, ваши ощущения. Как вы думаете, все-таки отмена переписи – это только вот инерция мышления, или это просто ошибка, или за этим есть какой-то политический подтекст?
Я соглашусь с Натальей Васильевной. За этим есть традиция презрения к цифрам, с одной стороны. А с другой стороны, традиция использования этих же цифр в качестве идеологического или пропагандистского оружия. То есть вот мы всегда шли вперед семимильными шагами, но при этом цифры не публиковали. Поэтому я думаю, что экономия действительно копеечная, потому что уже потрачено достаточное количество денег на то, чтобы разработать базовые основы для этой самой переписи. Так что потрачено на этом примерно 20% от того уже, что сэкономили. Сэкономили смешные деньги по масштабам страны. Я думаю, что в этом есть инстинктивный страх перед реальностью. Не то, чтобы это политологическое или политическое какое-то специальное решение. Но побаиваются. Я элементарный пример из прошлой переписи приведу. Тогда в переписном листе стоял вопрос вероисповедания. И Русская Православная Церковь в лепешку расшиблась для того, чтобы этот вопрос снять. Потому что, ну, люди ответят, православные они или не православные. И после этого тезис о том, что у нас 80% населения православные, естественно, рухнет. И те же самые православные иерархии, при всем к ним уважении, сказали, мы прекрасно ведем свою собственную статистику приходов по церквам, нам это в переписных листах такая графа не нужна. Политическое это решение или это вот инстинктивное? Ужас перед тем, чтобы понять, что на самом деле реально выцерковленных или выцеркленных людей у нас, ну, меньше 10%. Значит, они используют какие-то цифры в своей пропаганде, и тут вам нате перепись. Аналогичная ситуация, там, скажем, с гастарбайтерами. Нам господин Рамадановский, когда пришел во власть свою, в миграционную службу, говорил, что у нас 20 миллионов гастарбайтеров. Потом некоторое время прошло, он стал говорить, что 5 миллионов. Ну, ничего себе, 15 миллионов расхождения, это почти четвертая часть всего рынка труда. Если у нас 20 миллионов, нужно определенное количество денег на работу миграционной службы. Если 5, то, грубо говоря, в 4 раза меньше. Значит, тоже это не всем нужно реальную картинку. Так что здесь есть сложный такой перемешанный комплекс и просто бюрократической традиции, и в то же время сохранение возможности манипулировать цифрами в своих интересах. Ведь сейчас что только не услышишь. У нас 5 миллионов беспризорных детей, там, читаешь в какой-то газете. Ну, бред просто откровенный. Вот те самые 20 миллионов нелегальных гастарбайтеров. Чего только нет. И люди, видимо, предпочитают жить в таком размытом пространстве, где можно вешать на уши все, что угодно, чем получить жесткие, конкретные, понятные, объективные данные.
Ну, безусловно, результаты переписи всегда имеют и какой-то политический резонанс, и политическое звучание, как и, по сути дела, вся статистика, поскольку даже по прошлой переписи мы помним, как напряженно воспринимались результаты, скажем, по переписи в национальных республиках, в частности, в Татарстане, в Башкортостане и так далее. Тем не менее, наиболее острый вопрос – это, конечно, политическая интерпретация экономических данных, которые выдает Росстат. С этим у меня связан второй вопрос к нашим собеседникам. Интерпретация статистических данных. Соколин утверждает, что вывод политического руководства о фактическом конце кризиса, о заканчивании рецессии, о начале роста, он не соответствует действительности. И косвенно, конечно, это не статистика, но вот данные социологических опросов показывают, что осенняя волна Левада-центра еще раз подчеркиваю, это совершенно другая фактура, но тем не менее говорит о том, что 62% наших граждан утверждают, что кризисные явления в экономике сказываются сейчас в данный момент на их семьях, а летняя волна показывает, что таких было 51%, то есть как бы для многих кризис вот наступает только сейчас. Понятно, еще раз говорю, что это, конечно, не статистика, это социологические исследования, но тем не менее. Наталья Васильевна, как вы думаете, все-таки вот из тех данных, которые выдает Росстат, можно делать вывод о завершении кризиса, о завершении рецессии и начале роста? Такой вывод, который делает наше сегодняшнее политическое руководство, руководство экономических ведомств.
Такого вывода сделать нельзя, я с Соколиным согласна, хотя могу сказать, что промышленное производство немножечко начало карабкиваться по ряду отраслей, это медицинский факт. В целом ситуация с валовым внутренним продуктом действительно не считается в режиме ежемесячном. То, чем пользуются Минэкономики, это оценки, которые они делают на основе поступления текущей информации из своих подразделений в регионах. И я работала и с этой статистикой, она очень сильно плюс-минус потом меняется по данным Росстата. Поэтому осторожность Росстата, который оценивает это в квартальном режиме, я с ней полностью солидарна. Скорее мы идем по дну, и там ситуация очень неоднозначная. Во-первых, мы продолжаем падать по потреблению. У нас сокращается заработная плата, и у нас пока по нулям доходы, но тенденция видна в сокращении и потребления. У нас падает товарооборот торговли. В промышленном производстве очень разнородные тенденции. Лежит по-настоящему на дне машиностроения. Значительная часть отраслей начинает понемножку выкарабкиваться. Но опять же с очень разной региональной картиной. Поэтому говорить о цельном переломе тренда и о выходе из кризиса абсолютно преждевременно. Да, у нас летом улучшилась ситуация с занятостью. По статистике это так. Но я только что вернулась из одного из российских регионов, где очень внимательно разбиралась с тем, какими мерами это сделано. И эти меры, вливание денег в службу занятости, безотносительно того, нужно ли чистить рынок труда от неэффективной занятости, не нужно. Просто людей как бы хитрыми способами сразу переводят на общественные работы, их не фиксируют как безработных. И вот в этом снижении два вектора. Первый вектор – реальное, сезонное сокращение безработицы, которое всегда бывает в России в летом, независимо от того, кризис на дворе или рост. И второе – это уже политика государства по мгновенному перетаскиванию на общественные работы тех, кто по жизни должен был идти в службу занятости, регистрироваться в качестве безработных. Но эти общественные работы, там очень простая логика. Пока есть федеральные деньги, они будут субсидироваться. Кончатся федеральные деньги, ситуация вот такой останется. Позитивного сдвига в виде роста предложения рабочих мест нет.
Спасибо, Наталья Васильевна. Я думаю, что вот эта ситуация, эта политика в отношении Росстата, в отношении специалистов, в отношении экспертов, это все-таки какой-то возврат к советским временам, когда была попытка поправить зеркало, попытка не обращать внимания на экспертное сообщество, на цифры, на науку. До добра это не доводило и в те времена, не доведет и сейчас.
С Татьяной Зубаревич и Дмитрием Орешкиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений.
Так кто же нас туда послал?
Мы утюжили полчаса. Попала в зону обстрела. Школа. Детей угробили. Командир психанул. Чуть не застрелился.
Поверх барьеров воспоминания ветеранов афганской войны.
Я думала, мать у меня с ума сойдет. Я от своих криков просыпалась. Клялся то, что мне спарывает живот и наматывает кишки.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Афганских диких скал.
Сегодня в научной рубрике мы продолжаем разговор об изменениях в американской науке. Полгода назад в Национальной академии наук Барак Обама обещал ученым мощную финансовую поддержку и повышение статуса интеллектуального знания в стране. Как реформы, запланированные администрацией президента США, скажутся на научной жизни других стран? Профессор математического института имени Куранта в Нью-Йорке Федор Богомолов полагает, что это приведет к новому мощному притоку в Америку ученых из Западной Европы и России. С Федором Богомоловым беседует Ольга Орлова.
Может быть, как раз это утверждение Барака Обамы, наверное, для российских ученых показалось бы особенно важным. Он сказал, необходимо, чтобы научное сообщество могло напрямую вмешиваться в государственную политику. Это все-таки очень сильное заявление.
Да, это сильное заявление. Это как бы, по-видимому, он хотел бы, конечно. Ну, я не знаю.
Нет, он здесь поясняет, он пояснил, что мы расширяем консультационный совет по науке и технике при президенте. И с этим советом я намерен тесно сотрудничать.
Ну да, ну вот это возможно. Да-да-да. Таким образом, да, ввести опять действующих ведущих ученых в какие-то влиятельные советы. В советы, которые могут, по крайней мере, давать рекомендации.
Что касается членов такого совета, кто эти люди? Это люди, которые обладают авторитетом в научном сообществе в широком?
Ну, зависит от того, кого он будет приглашать. Понимаете, сейчас, вот сейчас это будет, по-видимому, это все будет формироваться, структура. Конечно, я не думаю, что это будет просто, кстати, создать совет, действительно новый или влиятельный совет, или серьезно перетряхнуть те советы, которые имеются. Все хотят консультировать. Каждая политическая сила хочет консультировать. И, конечно же, насколько реалистично, какой властью сможет обладать такой совет, я не знаю. Это борьба. Опять же, ну, посмотрим, как это будет дальше. Потому что, как известно, в процессе борьбы все может поменяться. И сколько было хороших начинаний, которые с помощью разных дополнений, собственно, уничтожались, или выхолащивались, я тоже знаю, поэтому это посмотрим.
Я бы хотела обратить внимание еще такой на один аспект в речи Барака Обамы. Он касался процесса, который происходит в науке, глобализация науки, когда какие-то самые главные научные исследования, очень большие, становятся международными,
да.
И их уже невозможно осуществлять силами одного государства или одной какой-то национальной академии. И по этому поводу Барак Обама, он произнес, что нам нужно сотрудничать и с нашими друзьями по всему миру. Наука, техника и инновации развиваются быстрее и обходятся дешевле, когда издержки, риски и достижения становятся общими. Это довольно прагматичное утверждение.
Да,
оно,
конечно.
С одной стороны, очень верное, но оно же очень прагматичное. Действительно, науку-то легче поднимать сообща. Не только там коллайдер, но и астрофизические проекты, они жутко дорогие, но и по биомедицине, и по генетике, ну, есть очень дорогие исследования.
Да, конечно, конечно. Только надо учесть, что при этом будет происходить сейчас. Конечно же, Америка покупает людей. Это уже такая устоявшаяся традиция. По-видимому, это они будут покупать больше. Мне всегда казалось, что это процессы не надо бояться. Дело в том, что то, что они покупают, надо использовать для того, чтобы устраивать вместо одного потока в одну сторону, устраивать какую-то циркуляцию. Надо встроиться в этот процесс, по-видимому,
вот
который поднимает...
Себя, да. Как должны вести себя остальные страны в этой ситуации? Ведь это же прежде всего из Европы идет такой поток специалистов.
Да.
Конечно, Китай, Индия, Россия, безусловно. Но ведь из Европы очень идет мощный отток
очень
в Америку.
Идет. И все время идет. Все время они страдают по этому поводу. Ну, видно даже там по комментариям, самый прагматичный комментарий из Англии, ну да, сразу, значит, опять поедут в Америку.
Извините, да. Федор, я просто одну вещь только хочу уточнить, напомнить, что по последним данным самое большое количество специалистов с высшим образованием уезжает в мире именно из Британии.
Конечно, и куда они едут? Конечно же, в Америку, потому что язык тот же самый, и мы с удовольствием принимаем британцев, конечно же. Реально, я надеюсь, что британская правительство тоже среагирует и что-то будет делать дома, как они среагировали несколько лет назад, и вот наоборот стали уезжать из Америки.
Возвращаться в
Англию. Да, было порядка 5-6 лет начался такой процесс возвращения, потому что они начали...
Озаботились
об этом, да. Ну и кроме того, если уезжают, то главное, как это влияет на молодых. Тем самым это повышает одновременно с тем, что как бы люди уезжают, но это же повышает и престиж профессии. Это подтягивает молодых, надо суметь это использовать.
Да. Да, если страны конкурируют, конечно. А вот как вы думаете, а как это скажется, то, что Америка гренимала и будет принимать российских специалистов, российских ученых?
Во-первых, я думаю, что будет больше, например, больше поедут в аспирантуру. Поедут ученые, ну и как они едут регулярно, уже зрелые ученые. Но я все-таки думаю, что это можно, если правильно к этому подойти, не как там, знаете, как обычно, вот можно обижаться на все, а можно подумать и понять, как это использовать во благо. То есть, во-первых, и не отрезать людей, которые уезжают. Не все хотят так уж уехать насовсем. А во-вторых, конечно же, понять, как на этом, если один из 10 уедет, а их станет в 5 раз больше студентов, то вот вам и пусть прибудет количество людей, которые занимаются, чем поднимется престиж науки здесь. То есть, ну, такой это грубый, конечно, способ так, подъема. Но... То есть, я думаю, что во всякой такой ситуации, если хорошо подумать, то... можно ее использовать.
А скажите, пожалуйста, вот еще один интересный момент, такое заявление, которое характеризует устройство американской науки и поддержание ее конкурентоспособности. Я объявляю, говорит Барак Обама, что те штаты, которые сделают наибольший вклад в повышение уровня образования, смогут осенью претендовать на дополнительное финансирование в рамках программы «Гонка за первенство» под руководством министра образования. И фонд программы составляет $5 миллиардов. Вот эта связка, что, конечно, невозможно финансировать науку и исследования, делая упор только на кадры, которые купят, сманят из других стран и так далее, а то, что нужно все-таки свое образование в этом смысле поддерживать, чтобы из него шли, получались нормальные ученые. Вот если говорить об образовательной составляющей, поскольку вы действующий преподаватель, преподаете в Америке много лет, какие могут быть приметы, какие могут быть признаки жизни и какие-то надежды? Что бы вы, например, хотели увидеть?
Там проблема, по-моему, в учителях. То из-за того, что недостаточный уровень подготовки учителей, занижают требования, трудно сделать так, чтобы дети выходили из школы, зная какие-то разумные основы. Просто не хватает квалификации. Во всяком случае, математики квалификации учителей не хватает. Ну вот, наверное, на это они и будут делать упор. Я немного имею дело со школой.
А у вас аспиранты-американцы есть, кто учился
есть
в американской
американцы,
школе?
Да-да-да. Да. И тут я должен сказать, что, как и всегда, в Америке я лучше отношусь к американским аспирантам в каком-то смысле. Они надежнее, чем другие. Часто они не имеют достаточного подготовки, и даже после университета. Но зато они более четко концентрируются на том, что они хотят делать. Их уже не сманят.
Вы хотите сказать, что если они дошли из американской школы до аспирантуры, то они уже четко понимали, куда они идут?
В основном, да.
Потому что они могли свою карьеру изменить раньше, на более ранних ступенях.
Конечно, конечно. На более умный студент, умный ученик, он, конечно же, у него перед ним стоит некоторый вопрос выбора. Если он это выбрал, как бы сознательно, то, в общем, он, по-видимому, надежно закончит и будет работать в этом области. Я вот заметил, например, что русские, которые приходят с гораздо более...
С большей квалификацией, более
квалифицированы, они, конечно же, у них масса курсов и так далее. Ну вот они сбиваются на это, знаете, на финансы их, они вводят. Действительно, зарплаты огромные, и это как-то их...
Соблазн.
Соблазн, да. Соблазнили, ну и выгнали, правда, в основном. В прошлом году, конечно, масса людей, кто так соблазнился, просто очень много именно молодых потеряли работу, и вот со всех этих зарплат через месяц они вылетели. А все-таки с американцами, которые уже, так сказать, вошли в аспирантуру, более отчетливо жизненную установку.
Ну, давайте теперь вот подведем некоторые итоги. Какие, на ваш взгляд, плоды, показатели, можно ввести какие-то коэффициенты, по которым можно оценить эффективность намерений администрации Обамы в отношении науки? Может быть, вы перечислите какие-то знаковые вещи, по которым будет понятно и по которым можно будет подвести хоть какие-то предварительные итоги?
Грантов. Для меня увеличение грантов, увеличение денег на аспирантуру, на НСФ, грантов для аспирантов и так далее, увеличение денег на постдоков, например.
То есть это люди, которые защитили диссертации, да. И которым нужно год-два начать исследования после аспирантуры,
да.
В каких-то научных центрах, в университетах.
Да-да-да, как бы утвердиться, вот такой промежуток, вздохнуть.
То есть, временная позиция, когда человек должен понять, чем он теперь после диссертации
будет заниматься, в какой области, как он будет продолжать, с кем работать и так далее.
Постдиссертационный синдром.
Да, конечно. С моей точки зрения это очень важно. Действительно, будет ли реальная помощь?
Количество профессорских мест постоянных в университетах?
Это уже будет на местном уровне происходить. То есть, вот вы рассказали про эти огромные деньги, там 5 миллиардов, довольно большие деньги. Надо учесть, что, конечно же, к этим деньгам это значит, это стимуляция для того, чтобы штаты выделили, начали соревноваться между собой, то есть там за этим пойдет еще гораздо больше денег. И мы можем заметить, что, в общем, это не новая схема, это же та схема, которая работала в 1957 году.
После
тогда
спутника.
Она сработала, да. И тогда, конечно, мы даже отсюда этого, я не знаю, насколько люди это знают, но вот так почитать воспоминания, послушать людей, это оказало абсолютно колоссальное влияние на все последующее. И действительно, мы видим по уровню математики, например, по уровню математики и физики, мы видим, какое колоссальное влияние это оказало. стало. Это просто сменило как бы положение в мире и в обществе, так что эта программа как раз
в своей речи Барак Обама, он напомнил об этой ситуации со спутником, когда запуск спутника в Советском Союзе произвел колоссальное воздействие на развитие науки в Америке, но он как раз отмечает, он говорит, что это поколение, вот нынешнее поколение, не раз столкнется с моментом спутника, так как его задачей будет прекратить зависимость от ископаемого топлива. То есть тот, кто сможет это сделать, тот будет фактически на коне. Этот момент спутника, который он называет, может быть, Америка его еще переживет, или наоборот, или его переживет весь мир, если это произойдет в Соединенных Штатах.
Да, но это посмотрим. Вот в этом проблема науки состоит в том, что ее ответы, свободно развивающаяся наука дает ответы неожиданные. Неожиданно меняется. То есть новый ответ, новая наука, новая теория возникает там, где человечество не ожидает. Ведь посмотрите все прогнозы там 60-х годов. В общем, жизнь развивалась не по ним. Как оказались, именно наука создала какие-то новые теории, новые инструменты, которые вдруг дали ответ. Дали выход куда-то неожиданно. Я не уверен, что поэтому, конечно, хорошо бы найти альтернативный источник энергии, но, может быть, и вообще что-то другое произойдет. Сейчас идет столько параллельных процессов, что Бог знает, как, знаете, здесь, как в Москве в свое время, была проблема телефона. И казалось, что нужно найти вот как решить эту проблему, и были разные рассуждения. Возник мобильный телефон, и проблема как-то так странным образом вдруг разрешилась. Вот нет такой проблемы. Поэтому возможные. Совершенно другие решения. Не знаю. В этом и есть свобода. Вот та свобода научного исследования, о которой он говорит, свобода для каких-то новых принципиальных решений, вот в этом есть главное, что свободное отношение к этому, что да, возможны совершенно другие решения. По-видимому, вот в этой свободе, вот в том, что он говорит про свободу, вот этот аспект самый важный, что нужно быть готовым, да, к совершенно другим прорывам, так скажем, научным.
С профессором Математического института имени Куранта в Нью-Йорке Федором Богомоловым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Работу саммита России и Евросоюз в Швеции обсуждаем с бывшим первым замминистра иностранных дел Федором Шиловым-Ковидяевым и бывшим депутатом Европарламента Джульетта Кьезе.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самой коррумпированной страной названа Сомали, а наименее коррумпированной Новая Зеландия.
Народу вернули свободу. Были
теперь в стране допускаются вещания, в частности, на курдском.
В военно-следственный отдел Саратова обратился молодой человек, заявивший, что сбежал из военной части города Чапаевск.
Мы осуждаем решение Израиля построить 900 квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.